Через несколько дней, уже не в силах бороться со страхом, который снежным комом нагромождался в воспаленном воображении, Рукатов стал настойчиво справляться о генерале Чумакове у всех, кто держал связь с Западным фронтом. И вдруг от знакомого оператора из генштаба услышал, что командир корпуса Чумаков со своим штабом и остатками спецподразделений пробился на Березине из окружения. Тут же Рукатов позвонил Ольге Васильевне и, сдерживая волнение, радостно сообщил: «Не подтвердились слухи, Ольга Васильевна». «И не подтвердятся», — холодно ответила она. «Уже знает», — с досадой и тревогой подумал Рукатов. А она бесстрастно продолжала: «Мой муж в плен никогда не сдастся, запомните это». «Почему вы так со мной, Ольга Васильевна? Я же с доброй...» «Потому», — устало перебила она, — «что о генерале Чумакове пока ничего не известно, и распространять о нем вздорные слухи я никому не позволю». «Ольга Васильевна!» — исступленно закричал в трубку Рукатов, но в ответ услышал частые гудки. Он начал было вновь набирать нужный номер телефона, однако еще звучавший в ушах сухой и враждебный голос Ольги Васильевны будто остановил его. Рукатов нерешительно положил телефонную трубку и долго сидел за своим столом в странной окаменелости, размышляя над чем-то очень трудным. Когда после обеденного перерыва в кабинет начали возвращаться сослуживцы, он взял лист чистой бумаги и стал писать рапорт с просьбой немедленно отправить его в действующую армию. Рукатову казалось, что сейчас для него самое безопасное место на фронте. Лес на возвышенности восточнее Чаусов, где расположился штаб Западного фронта, ничем не отличался от многих других лесов, которыми так богата земля Белоруссии. Под густыми кронами его деревьев теснились палатки, шалаши, стояли забросанные ветвями машины, кругом виднелись вырытые в земле щели на случай бомбежки, в разные стороны тянулись подвешенные к стволам деревьев телефонные провода. По лесной дорожке неторопливо прогуливались маршал Шапошников и генерал Чумаков. Федор Ксенофонтович, на голове которого под фуражкой белела повязка, рассказывал Борису Михайловичу о приграничных боях, о тактике немцев, об окружении. Маршал слушал Чумакова внимательно, задавал вопросы, часто вздыхал и посматривал на собеседника с грустью и добротой. Впереди через дорожку, куда-то спеша, прошла группа командиров с вещмешками и шинельными скатками на плечах. Среди них Федор Ксенофонтович узнал подполковника Рукатова. Шевельнулось неосознанное желание окликнуть его, но тут же угасло. Командиры скрылись в зеленом половодье подлеска. На повороте к палатке оперативного отдела маршал и генерал остановились. Борис Михайлович взглянул на часы и, собираясь прощаться, сказал: «Да, батенька мой, не предусмотрели мы, что немцы сразу навалятся такими силами. Но воевать надо. Сейчас мы нащупали их главные операционные линии и по мере поступления резервов вяжем на них узелки. Оправляемся от первого потрясения». Федор Ксенофонтович будто мысленно увидел эти линии с кровавыми узлами на них. Хотелось уточнить у маршала, какое, по его мнению, они будут иметь продолжение, куда нацелят немцы свои удары в дальнейшем. Но неотступно мучил другой немаловажный вопрос. Что было бы, если бы успели заблаговременно ввести в действие оперативный план, тот самый, который ему, Чумакову, известен? Что было бы тогда? Он предписывал в случае угрозы войны произвести в стране мобилизацию и все отмобилизованные войска сосредоточить у западных границ. Как бы все сложилось, если бы это было сделано? Даже при условии, что немцам не удалась бы внезапность. Ведь при нашей пока слабой оснащенности танками авиации, артиллерии, да и зенитными средствами нам на первых порах все равно долго не устоять перед рассекающими ударами танковых колонн врага. Неужели могли остаться без резервов? Но задать маршалу этот вопрос не решился. Может, потому, что было страшно услышать утвердительный ответ, а может, опасался показать свою недостаточную осведомленность. Мало ли бывает проектов оперативных планов. А что впереди? Когда может быть перелом? Федор Ксенофонтович с робостью посмотрел в потемневшее от усталости и бессонных ночей лицо маршала. О сроках судить трудно. Борис Михайлович подал на прощание руку. А перелом будет, и верх наш будет. Ну, в этом никто не сомневается. Вот поэтому и будет, что никто не сомневается. Лицо маршала посветлело в доброй улыбке. До новых встреч, батенька мой, и берегите себя, вам еще предстоит очень многое.